Глава шестая. Утраченный рай.
Сейчас растопыренная пятерня подденет за ворот или за рукав, и тогда сей тесный закут воистину обернется для Митридата Карпова усыпальным склепом. Совершенно невозможно представить, чтобы два изверга, злоумышляющие против самой великой императрицы, оставили в живых свидетеля своего душегубства. Прикидываться малолетним несмышленышем бесполезно. Итальянец видел, как Митя перед светлейшим красовался, чудесами памятливости блистал. Зефирка сердито заворчала, цапнула и прижала к груди какое-то из своих сокровищ, но этого ей показалось мало, и мартышка укусила настырную ручищу за палец. Гвардеец чертыхнулся, но руки не отдернул. Вот какой храбрый!
— Крыса! — пропыхтел он. — Ну, я тебе! — схватил Зефирку за ногу, выволок к свету. Та жалобно заверещала, блеснул зажатый в лапке хрустальный флакон.
— Шишки смоленые! Глядите, Еремей Умберч! — загоготал Пикин. — Никакой не ворон склянку стащил, а иная птица! Сорока, воровка! Зря напугались. Ну-ка! Что там у ней еще за добыча?
Митя и дух перевести не успел. Загребущая рука потянулась к нему сызнова. Охваченный ужасом, он подпихнул ей навстречу все, что лежало в надпечье. И съестные запасы, и свою пряжку, и старичкову звезду. Звезда-то его и спасла.
Ого! Пикин с грохотом спрыгнул на пол.
Давайте делить добычу, ваше происходительство. Пряжку вам. Печенье с яблоком, так и быть, тоже. А Сашку Невского мне. Алмазы повыковырю, закладчик снесу, вам же польза будет. Часть долга уплачу.
Жалко стало Мите старичка. А что делать?
Маленькая какая. Будто игрушечная или детская.
Рассеянно пробормотал Метастазио.
Про пряжку больше вроде не про что. Ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. К делу, Пикин, этими камешками вы с долгами не расплатитесь. А вот если нынче все исполните в точности, то мы квиты. Как только у старухи ночью начнется мигрень и рвота, получите все свои векселя и расписки. А когда вступит в силу завещание, я вам новый кредит открою на 10 000.
— На 50,
— сказал бравый преображенец.
— И еще мало будет, Шишкин корень. Если курносый останется с носом... Ха! Каков каламбур! Вы с Платоном всю Россию в карман положите.
Затопали к выходу. Слава богу, ушли. Можно было вылезать. Вечером ужинали у императрицы в бриллиантовой комнате. В самом, что ни есть, ближнем кругу. Сама государыня, августейший внук без супруги, фаворит, две старые и очень некрасивые дамы, да адмирал Козопула. Еще был начальник секретной экспедиции Маслов и страшный зуровский секретарь. Но эти сидели не за столом, а на табуреточках. Первый позади императрицы, второй с противоположной стороны за спиной у князя. Оба держали на коленках по бювару, стопки бумаги, чернильницу с пером, чтоб в раз записать, если ее величеству или его светлости придет на ум какая-нибудь государственная или просто значительная мысль. Правда, за весь вечер такого ни разу не случилось. Наверное, из-за адмирала. Он трещал без умолку, сыпал рассказами и прибаутками, но неинтересными. Всякая история заканчивалась тем, что кто-то навалил в штаны или протошнился на каком-нибудь высоком собрании. Или прелюбодействовал с чужой женой и прыгал нагишом в окно. Одним словом, всегдашние взрослые шутки, как им только не наскучит. А государы не нравилось. Она до слез смеялась адмираловым историкам, особенно если попадались нехорошие слова. Несколько раз даже их повторила, и все остальные тоже хохотали. Екатерина тут была совсем не такая, как давеча в Малом Эрмитаже. Одета попросту в свободное платье и белый тюлевый чепец. Лицо размягченное, простое.
— Хорошо, — говорила. — Только здесь душой и разнежишься.
На Митин взгляд место для душевного отдохновения было странное. В стеклянных шкапах торжественно сверкали имперские регалии. Большая и малая корона, скипетр, золотое яблоко, прочие коронные драгоценности. По стенам были развешаны шелковые и парчевые штандарты. Тут бы на вытяжку стоять при полном парадном мундире, а ей, видишь ты, отдохновенно. Должно быть, у государей душа не от того отдыхает, от чего у обычных смертных.
Право отрадно, — императрица привольно потянулась. Будто 20 лет долой. Уж прости, дружок, — обратилась она к внуку, — что твою Лизоньку сюда не зову, больно свежа да хороша. А так рядом с моими старушками я могу чувствовать себя красавицей. И со смехом взвизгнувшей левретки: «Ах, прости, милая Аделаида Ивановна, про тебя забыла. Нас тут с тобой две красавицы!»
Собачка рада вниманию, хвостом виляет, а царица лукаво фавориту: «Да не на вы, а просто по-домашнему!»
«Горюй, Платоша! Сегодня первый красавец не ты, а вон тот примилый кавалер. И на Митю. Играйся, ангел мой, играйся. После, глядишь, и я с тобой поиграю».
Диспозиция у Митридата Карпова была такая. Его определили ползать по полу, где специально разложили цветные кубики и расставили деревянных солдат. Спасибо, конечно, за внимание, но все же взрослые невыносимо тупы. Какие кубики? Какие солдатики, если они вчера уже видели, что разумом он ни в чем им не уступает? Однако, если б Мите вместо младенческих забав даже приготовили более увлекательную игрушку, хотя бы те же логарифмические таблицы, ему нынче все равно было не до развлечений. К деревяшкам он и не прикоснулся. Все не мог отвести глаз от некоего хрустального флакона, стоявшего подле государыни. Тот самый или не тот? Подменил Пикин или не сумел? По случаю постного дня на столе были только рыба и фрукты. Да и то всю рыбу съел один Козопола, прочие к еде почти не притрагивались. «Наверное, знают, что тут не разъешься, и заранее поужинали», — сообразил Митя. Пили же по-разному, и для всякого было заготовлено свое питье. Перед царицей, кроме флакона, был еще графин со смородиновым морсом. Фаворит пил вино, адмирал — английский пунш «Гаф энд Гаф», великий князь довольствовался чаем. Старухи потягивали наливку. Маслов и итальянец сидели так. Два раза рука Екатерины тянулась к роковой склянке, и Митя коченел от ужаса, но в последний момент предпочтение отдавалось морсу. Как? Как рассказать ей про смертельную опасность? Весь день Митю продержали в фаворитовых покоях. Дел никаких не было. Ну и не сбежишь, у дверей крепкая охрана, без особого позволения не выпустит. Он думал, вечером расскажет, когда в бриллиантовую комнату поведут. Но повел его никто иной, как самый главный злоумышленник, Еремей Метастазио. Митя так его боялся, что аж жмурился. Итальянец спрашивал про какую-то безделицу, а он и ответить толком не смог. И за ужином секретарь нет-нет, да и поглядывал на Митридата. Вроде бы рассеянно, но внутри от этих черных глаз все так и леденело. Оказывается, не выдумки это, про черный глаз-то. У кого душа черная, у того и взгляд такой же.
— А все же выпью настоечки, — сказала решительно государыня. — Хоть и пятница, да грех небольшой. Опять же, церковь не воспрещает, если для здоровья польза. Ведь ваша настоечка полезная, Константин Христофорович? Полюбила я ее, всю внутренность она мне согревает.
— Осень полезная! «Ваше Величество!» — немедленно заверил грек. «И благословлена митрополитом! Покажи-ка язык, матушка, если розовый, пей смело!»
Семирамида высунула язык, и все с интересом на него воззрились, а Митя даже на цыпочки привстал. Язык, к сожалению, был хоть и шершаво-крупитчатый, но совершенно розовый. Беды, похоже, было не избегнуть.
«Можно! Бокальчик даже два!» — разрешил Козополу.
И тут же налил настойки. Митю будто толкнула некая сила. Он с криком бросился к столу и толкнул ее величество в локоть. Бокал полетел на пол, обрызгав Царицына градетуровое платье.
«Ах!»
— вскричала Екатерина, а начальник секретной экспедиции с неожиданным проворством прыгнул со своей табуреточки к Мите и крепко схватил его за ворот. Императрица ужас как рассердилась.
«Маленький дикарь! Сердце так и зашлось! Вон его отсюда, Прохор Иванович!»
Маслов потащил нарушителя чинности за ухо к двери. Было больно и обидно. Митя хотел крикнуть про отраву, но в этот самый миг встретился глазами с господином Метастазио. Ух, как жуток был этот яростный, изничтожающий взгляд! А потом секретарь посмотрел ниже и судорожно дернул шейный платок, будто не мог вздохнуть. «Увидел», — понял Митя. «Туфлю без пряжки увидел. Догадался». Кое-как досеменил до двери, влекомой масловской рукой, беспощадной терзательницей уха. Вдруг раздался отчаянный вопль государыни, и железные пальцы Маслова разжались. Оберегатель престола кинулся к своей повелительнице.
— Что с ней? Смотрите, ей плохо!
— кричала Екатерина, указывая на пол. Там, в разлившейся рубиновой лужице, лежала левретка Аделаиды Ивановны, беззвучно разевая пасть и дергая всеми четырьмя лапами.
— Яд! — громовым голосом возопил Маслов. — Настойка отравлена! Умысел на жизнь государыни!
Императрица так и обмякла. К ней ринулись, опрокидывая кресло.
— Это хорошая настойка!
— бил себя в грудь Козопола.
— Я пил, матушка-царица пила! Никогда, ни сего!
Вдруг тайный советник вернулся к Мите, схватил за плечи.
— По что бутыль разбил? — вкрадчиво прошептал он. — С малолетской дури или знал про отраву?
— тихо прибавил.
— Ты мне правду скажи. Мне врать нельзя.
Глаза у губастого старика были матовые, без блеска. Тут бы все ему и рассказать, но Митя оплошал. Зачем-то взглянул на Метастазио, да и впал в оцепенение под неотрывным василисковым взглядом заговорщика.
— Знаешь что-то? — Вижу, —
шепнул Маслов.
— Добром скажешь или в экспедицию свесть? Не погляжу, что маленький.
Тут донесся слабый голос.
— Где он? Где мой ангел-хранитель? Что это вы, Прохор Иванович, ему плечики сжимаете? Иди сюда, спаситель мой. Мне и России тебя Господь послал.
И ослабла хватка черного старика, разжалась.